Заключение. В 1774 году генерал-фельдмаршал Румянцев планировал решительное наступление в сторону Шумлы и Балкан. Так как военные действия в Речи Посполитой были завершены, Екатерина II смогла перебросить на Дунай еще 8 полков, и первая армия имела в своем составе около 28 тысяч воинов. Ей противостояла турецкая, более чем в 2 раза превышающая по своей численности русскую. К тому же турки опирались на мощные крепости с многочисленными гарнизонами. Тем не менее, Румянцев решил вести военные действия сугубо наступательно. Русское командование в кампании 1773 года изучило географию местности предстоящих боев, знала все задунайские дороги и слабые места турецкой обороны. В ее армии после гибели генерала Вейсмана появился харизматичный и непобедимый полевой командир Суворов. Османская империя была на грани военного разгрома. Высокая Порта прекрасно понимала всю опасность продолжения этой войны. В январе 1774 года непримиримый Мустафа III умер, а на престол взошел его брат Абдул-Хамид I. В марте визирь обратился к Румянцеву с пожеланием заключить перемирие. Австрийские и прусские послы убедили нового султана дать ему неограниченные полномочия для ведения переговоров и право подписать окончательные условия мира. Все это значительно их ускорило. Генерал-фельдмаршал получил от императрицы разрешение потратить 100 тысяч рублей на взятки османским чиновникам. Командующий армией показал туркам, что он готов вести переговоры на основе проекта, разработанного в 1773 на Бухарестском конгрессе. Визирь вновь высказал возражение в отношении независимости Крыма и принадлежности Керчи и Яникале, а также плавания русских судов в Черном море через проливы. Однако Румянцев соглашался вести дальнейшие переговоры только лишь на основе проекта 1773 года. Но в апреле он получил новые указания из Санкт-Петербурга, где ему разрешалось пойти на ряд уступок. Турки тут же восприняли эти уступки как признак слабости России и резко подняли планку своих требований. Во время этих продолжительных и тяжелых переговоров с Румянцевым визирь всячески старался выторговать более выгодные условия мира и настаивал на том, что вот для начала, так же как и в 1772 году, нужно подписать предварительное перемирие. Румянцев резонно опасался, что Изет Мехмед-паша просто-напросто тянет время. Стало ясно, что решить спор могут только пушки, и в апреле 1774 года он отдал своим войскам приказ к наступлению. Первая императорская армия, разделившись на 4 дивизии, переправилась в отведенных генеральном плане местах через Дунай и нанесла удары по своим целям. Дивизия Салтыкова отразила у Туртукая атаку 15 тысяч турок и повела их преследование до крепости Рущук, осадив ее. Здесь турки потеряли до 2500 убитыми против 300 погибших и раненых у русских. Румянцев обложил Силистрию и отбил несколько попыток ее деблокировать. При этом противник потерял более 2700 человек только убитыми против 500 раненых и убитых русских солдат. Генерал-майор Энгельгард демонстрировал активность в Малой Валахии, угрожая крепостям Турна и Видин и оттягивая на себя часть сил неприятеля. Дивизии генерал-поручиков Суворова и Каменского, имея общую численность войск около 20 тысяч, заняли Карасу и Базарджик и затем повели наступление в сторону Козлуджи, где в это время находилась более чем 40-тысячная полевая армия визиря. 8 июня русские войска разгромили турок и открыли путь на Шумлу. 16 июня Каменский, принявший после отъезда Суворова из войск командование над обеими дивизиями, повел наступление на Шумлу и начал ее блокаду, начав траншейные и фортификационные работы. В этой крепости с войсками, деморализованными после сражения при Козлуджи, находился и сам визирь. 29 июня бригада Заборовского перешла Балканы и у деревни Чалык-Ивак, современная деревня Риш, разгромила большой турецкий отряд в 4000 человек. При этом турки потеряли 400 человек убитыми и более 100 их попали в плен. Потери бригады были 70 человек убитыми и ранеными. Русские конные разъезды достигли Бургаса. В 300 верстах к югу лежал Стамбул. Визирь, понимая весь риск сложившегося положения, срочно запросил мира. Румянцев предъявил ультиматум, что он не прекратит наступление до тех пор, пока мирный договор не будет подписан. Переговоры пошли быстрее, и к назначенному Румянцевым сроку, 10 июля, был подписан так называемый Кючук. Кайнарджийский мирный договор, ратифицированный 15 июля. Донося императрице о заключении мира, Румянцев писал, что все дело было трактовано без всяких обрядов министериальных, а единственно скорую ухваткою военную, соответствуя положению оружия, с одной стороны превозмогающего, а с другой до крайности утесненного. Бесспорно, этот мирный договор был следствием истощения сил с обеих сторон, хотя их положение и не было равнозначным. Передовые русские отряды были всего в 300 верст прямого пути от Стамбула. Ресурсы Отаманской империи были истощены, а в России, как справедливо писала Екатерина, были целые области, где вовсе и не слышали об этой войне. Но и у России к лету 1774 года были большие проблемы. Польские дела еще не были окончательно урегулированы, казна пуста, а главное, в России свирепствовала пугачевщина. Кайнарджийский договор включал в себя 28 открытых и 2 секретные статьи, артикулы. Согласно его условиям, Крымское ханство становилось независимым от Турции. Россия получала скорее принципиальную символическую контрибуцию в 4,5 миллиона рублей. Этот пункт носил скорее престижный характер, а сумма ее была мизерной. Ведь только за 1771 год Россия потратила на войну 25 миллионов рублей. И в 1773 году Обрезков требовал у турок контрибуцию в 40 миллионов. Степь между Бугом и Днепром, а также часть Азовского побережья и крепость Яникале на Керченском полуострове отходила к России. Ее торговые суда впервые получали право свободного плавания по Черному морю и прохода в Средиземноморье через проливы Босфор и Дарданеллы. В договоре было включено и условие, в силу которого Россия приобретала право заступничества за христиан в Молдавии и Валахии. Но самое главное, этот договор подводил черту под эпохой крымско-турецкой экспансии в Восточной Европе. Отныне уход Турции с Северного Причерноморья становился необратимым. Весть об этом договоре вызвала большие волнения во многих дворцах Европы. Россия усиливалась. Особенно болезненным был удар по престижу французской дипломатии, сделавшей все, чтобы эта кровавая война длилась дольше и истощила до предела силы обеих сторон. А что же Вена? Это бывшая союзница Стамбула. 19 июля русская армия перешла Дунай на левый берег. Валашские и молдавские княжества были очищены в начале 1775 года по исполнению основных условий мира. Но не успели еще русские войска выйти из княжеств, как осенью 1774 года войска австрийского генерала Борха заняли пограничную с Австрией полосу в Банате, обнеся ее столбами с имперским гербом. Австрийцы заявили Румянцеву, что их правительство намерено и впредь удерживать за собой эту занятую ими область. Дело это обсуждалось в Петербурге на совете, где и было решено уклониться от всякого участия в нем. Румянцев же написал Борху, что княжества России возвращены Турции по условиям мира, и что теперь уже на Османской империи лежит забота об охране ее территориальной целостности. Австрийцы удержали за собой земли бывшего союзника, с которого они еще 3 года тому назад взяли деньги за свое обязательство вернуть им все занятое русскими. Так закончилась эта война, столь славная для России. Первое в ряду дальнейших блестящих столкновений с другими государствами в эпоху Екатерины Великой. Мир был отпразднован блестящим торжеством в Москве в 1775 году при огромном стечении народа. Это было действительно торжество всего русского народа, вынесшего такую изнурительную и кровопролитную войну, давшую народу героев-полководцев и героев-солдат. Это было торжество и русского правительства, и самой императрицы, усмиривших Пугачевщину, уничтоживших чуму в Москве, победивших Турцию и Барскую конфедерацию в Польше одновременно. За этим периодом напряженной политической и военной деятельности наступал период важных и благодетельных реформ внутри самого государства. Конец книги. Продолжение следует. Андрей Булычев. «Кровь на камнях». Пятая книга цикла «Егерь императрицы». Читал Сергей Уделов. Ноябрь 2021 года. Тверь.